Мы продолжаем говорить о систематическом освящении. Мы говорим о том, что святость – это необходимость для спасения. Никто не увидит Господа, если в ком-то не найдется святости. Это интересное состояние. И я сегодня хочу с вами, уважаемые друзья, детально, внимательно посмотреть на такое ценное вообще состояние или явление, как назарейство. Назарейство. Оно ясно освящено в Писании. Это редко встречалось. Я даже откровенно вам признаюсь, удивился, почему Бог положил мне на сердце об этом говорить. Потому что назареи встречались довольно редко. Есть только одна глава в Библии, посвященная описанию правил назарейства. Книга чисел из Пятикнижия Моисеева, книга чисел, 6 глава. Здесь описывается, это, насколько мне известно, такое центральное, единственное место в Библии, где описывается правило назарейства. Итак, если вы имеете с собой Библию, давайте проследим вместе. «И сказал Господь Моисею, говоря, объяви сынам Израилевым и скажи им, если мужчина или женщина, обратите внимание, что это позволено и женщине, и несмотря на то, что это был Ветхий Завет, и несмотря на то, что женщина практически не допускалась к служению, в вопросе посвящения себя Богу, в вопросе назарейства, даже в Ветхом Завете женщине позволялось быть назареем, посвятить себя, люди давали обет на определенный отрезок времени». Вы знаете, что меня удивило и потрясло вот в значении гефсиманских деревьев? Когда-то Валерий проповедовал об этом, он говорил, что это пресс, это масличный пресс. Гефсимания переводится как масличный пресс. Но что меня очень удивило, то что елей помазания, который выливали пророки и священники на отдельных людей, помазывая их на служение, елей помазания, это оливковое масло, елей помазания никогда не добывался под прессом. Елей помазания добывался, когда оливки спелые собирали в определенные корзины или сети, и они под собственной тяжестью, под собственным весом стекали маслом. То есть нет давления в помазаннике, в помазании не может быть пресса. В человеке, который посвящает себя Богу, есть добровольное решение, есть добрая воля, желание посвятить свое время Богу. Вот я заговорил о назарее, которые определенный отрезок своей жизни по внутреннему глубокому сердечному какому-то голоду или жажде, они отдавали часть своей жизни, несколько лет или месяцев своей жизни, они давали обет посвятить себя Богу. И вот что интересно. Если, значит, мужчина или женщина решится дать обет назарейства, чтобы посвятить себя в назарее Господу, то он должен, и дается три правила основных, то он должен воздержаться от вина и крепкого напитка, не должен употреблять ни уксуса из вина, ни уксуса из напитка, и ничего приготовленного из винограда не должен пить, и не должен есть ни сырых, ни сушеных виноградных ягод. Во все дни назарейства своего не должен он есть ничего, что делается из винограда, от зерен до кожи. Категорическое заявление Господа, зная хитрость человеческой натуры. Если бы Бог прямо запретил вино, люди бы нашли другой метод, как себя одурманить хоть немножечко. Потому Бог запретил ни ягод, ни винограда, ни зерен, ни уксуса из вина, ни кожи из винограда нельзя есть. В этом есть свой смысл, в этой принципиальности есть свой смысл, братья и сестры. Мы сейчас об этом будем говорить детально. Пятый стих. «Во все дни обета назарейства своего бритва, или по-современному ножницы, или парикмахер, не должен касаться головы его до исполнения дней, на которые он посвятил себя в Назарее Господу. Свят он. Должен растить волосы на голове своей». И последнее. «Во все дни, на которые он посвятил себя в Назарее Господу, не должен он подходить к мертвому телу. Прикосновением даже к отцу своему и матери своей, и брату своему, и сестре своей, не должен он оскверняться, когда они умрут, потому что посвящение Богу его на голове его. Во все дни назарейства своего свят он Господу». Там дальше еще описывается, мы будем экономить время, там описываются определенные обстоятельства, если случится так, если он нечаянно прикоснется к мертвому, как он должен себя вести. Что интересно, что он должен остричь свои волосы в момент осквернения и начать заново свое посвящение в момент, если он осквернился каким-то образом. И когда только написано, он снимет с себя обет, когда он совершит свой обет, только после этого он может опять пить вино. Но он должен выдержать все три условия своего назарейства, если он посвящает себя Господу. И я хотел бы поговорить с вами сегодня, потому что во всем этом есть пророческий духовный смысл. И я верю, что это слово для нас, для церкви. Мы продолжаем говорить об освящении. Здесь написано, что этот человек свят. Свят он Господу. Мы говорили с вами, что святость в буквальном смысле значит отделить себя для. Библия говорит, что Господь отделил для себя святого своего. Это Божья собственность. Потому и десятины в Библии названы святыней. Десятины – святыня Господу. Это деньги, не принадлежащие нам, но принадлежащие Богу. Потому так категорично и выглядит человек, который, принадлежащий Богу, взял себе, Библия называет его вором. Человеком, который взял не свое. Если ясно понимать Библию, многие вещи становятся на свои места. Не надо никого просить, не надо никого убеждать. Человек сам избирает, как поступать в жизни. Со своим временем, со своей заработной платой. Это дело каждого. Но очень важно иметь не тупой ум, а просвещенное сознание, чтобы понять Бога и угодить Богу, и исполнить свое назарейство, если мы посвящаем себя Богу. Так вот, что очень важно, что очень часто в Библии вино и Святой Дух противопоставляются. Очень много мест в Библии, даже когда Дух Святой впервые сошел на апостолов, люди говорили, они напились сладкого вина. То есть человек, на которого действительно сходит Святой Дух, он в какой-то мере испытывает что-то на каком-то уровне, возможно, аналогичное опьянению от вина. Я лично никогда за свои 33 года не был пьяным. Не знаю, почему я не могу, мой организм вина не принимает. Я иногда пробовал, когда болел желудок, я пробовал взять несколько глотков, мне становилось плохо. На самом деле, у меня обмякли как-то конечности, мой организм спиртного не воспринимает совершенно. И я что имею в виду, что довольно часто в Библии показано, что не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом. Очень часто вино в Библии ознаменовано как... Дайте его огорченному душою, как возможность повеселиться, как возможность расслабиться. Вы знаете, что на самом деле вино делает с человеком? Оно его ум уводит от действительности. Почему человек пьет? Почему люди в тяжелые моменты жизни спиваются? Почему люди становятся зависимыми от алкоголя в той или иной мере? Потому что человеческий ум не выдерживает напора действительности. Действительность очень сложная, тяжелая, человек не выдерживает. Его ум должен расслабиться, и потому он позволяет алкоголю ослабить его сознание. Человек впадает в забытье, и таким образом он проспится. Но на самом деле Мы не будем сейчас об алкоголе говорить. Я хочу только сказать о том, что вред вина в том, что он атрофирует сознание. Человек убегает от действительности, от правды, в которой он находится. Потому ум человека – это очень важный орган. Очень важный орган. Библия, например, говорит, что мы должны возлюбить Бога всем разумением. Умом можно любить. Если по-человечески посмотреть на ситуацию, то мы знаем даже из жизни, из маленького личного опыта, что умом любить невозможно, что ум, наоборот, не может объяснить любви. Что Библия говорит, что любовь – превосходящее разумение, что ум не способен объяснить любви. Но что важно в том, чтобы умом любить Бога? Чтобы ум получал назидание. Ум должен получать назидание. Вино атрофирует ум. Но когда приходит Святой Дух, он дает нашему уму пищу. Ум человеческий должен иметь некий плод. И если это познание, я вот должен объяснить это. Человек, когда Бог наполняет его Святым Духом, это не просто говорение на языках. Это не просто экстаз, в котором человек... Вот тогда да, тогда на самом деле, если нет момента назидания в момент исполнения Святым Духом, тогда это экстаз. В экстазе нет вот слова назидание, нет назидания. Назидание – это поучение, назидание – это определенная польза от какого-то урока. Я получил назидание от общения с вами. Какое назидание от говорения на языках? Назидание, Библия говорит, что молящийся на ином языке назидает сам себя. Значит, в говорении на ином языке, в исполнении Святым Духом, как призывает Библия, исполняйтесь Духом, в этот момент обязательно должен присутствовать момент назидания. Что такое назидание? Когда сходит Святой Дух на человека, и он говорит на незнакомом языке, человек обязательно должен пережить назидание. Назидание – это некая польза. Человек не знает, о чем молится Дух. Но человек интуитивно, духовно знает, о чем ходатайствует Дух. Он написано, как Дух давал им провещевать. Так написано об апостолах. Они не знали ни одного из языков, которые там были. Люди народности присутствовали. Ни Петр, ни Иаков, ни Иоанн. Никто не владел ни персидским, ни медийским языками. Но когда они говорили, что они говорили? Что говорит человек, молящийся на ином языке? Он отдает свои уста во власть некоего наполнения, некого состояния. Дух внутри человека наполняет его определенным состоянием. И Петр, отдавая во власть Духа Святого свои уста, позволил провещевать, позволил произносить то состояние, в котором он находился. Петру было знакомо это состояние. Это состояние, если бы у Петра спросить, Петр, о чем ты сейчас говоришь? Петр бы сказал, я говорю о великих делах Божьих. В нем было назидание, хотя он не знал языка, но в нем обязательно ум получал назидание. Он знал, что... Иными наречиями и языками Бог свидетельствует народам, стоящим вокруг Него. И Петр знал внутри себя, что Дух Святой говорит о чем-то величественном и мощном. Так, кстати, и писались святые Божьи Писания. Они не писались под диктовку, что Петр сидит, Дух Святой ему диктует, и он записывает то, что слышит, в левое или правое ухо. На самом деле, пророк – это состояние, когда Дух Святой находит на человека. И Библия говорит, что Писание писали святые Божьи мужи, будучи движимы Духом Святым. Было внутреннее движение. Бога больше заботит состояние, в котором находится пророк, чем то дословно, как он передает это состояние. У каждого человека духовного разный интеллект, разное образование, разный стиль написания всех книг Библии, но автор один. Поэтому Бога всегда заботит момент наполнения Святым Духом и момент назидания. Человек, говорящий на ином языке, он дает пищу своему уму или душе своей. Душа человека назидается от Святого Духа. И когда мы заговорили сейчас о назареях, то очень важно понять, что Бог забрал у них право и возможность атрофировать или дурманить свое сознание. Человек, посвятивший Богу, он не должен... Слушайте, он не должен питаться от какого-то источника, чтобы получить какое-то удовлетворение или удовольствие. Любого рода удовольствие. В человеке Назарея должен открыться источник Духа. В Назарея должен открыться источник сам Бог. Почему человек прибегает к другим удовольствиям, давайте их назовем, веселью? К разным источникам расслабиться. Потому что в человеке нет источника Духа. Если в человеке открывается источник Духа, он будет пить из Духа. Дух обязательно поделится с душой. Дух заинтересован обогатить душу. Потому если Дух Святой наполняет человека, это важный момент, очень важный. Христос сказал, что из чрева потекут реки воды живой. Это говорил Он о Духе Святом, которого имели принять верующие во имя Его. Что это за важная истина? Достаточно посмотреть на людей, как они молятся, достаточно посмотреть на людей, как они ведут свою духовную жизнь, и нетрудно сказать... Когда человек подпитывает себя за счет служений, когда человек подпитывает себя за счет прославления, когда человек подпитывает себя за счет проповеди, и когда человек питается сам от источника, который внутри его. Вы можете оказаться в любых обстоятельствах, в пустыне, в автобусе, вы можете оказаться в церкви католической, православной, протестантской, это не важно. Если внутри открылся источник, что обязательно для Назарея, он будет и мир оттуда черпать, и радость оттуда черпать из источника Духа. Потому Бог запретил Назарею получать любого рода другое удовлетворение, удовольствие или расслабление, кроме источника Духа, кроме самого Бога. Назарей имеет один единственный источник, это Бог, это Дух Святой. Бог однажды обратился к Израилю и сказал... Вы, говорит, вырыли себе водоемы, которые не могут держать воды, а меня, источник воды живой, оставили. И Бог говорит к своему народу, что сколько бы мы ни вырывали водоемов, сколько бы мы туда ни начерпали воды, сколько бы мы ни думали, что я буду вот с этого водоема, который я наносил воду, я просуществую, я не умру от жажды, ничего подобного. Божье пророческое слово говорит, хорошо ли иметь семью, жену, детей, это очень хорошо. Но душа Назарея с этого источника не напьется. Хорошо ли иметь работу, друзей и уважение, очень хорошо. Но душа Назарея не напьется с этого источника. Бог сказал, меня источник воды живой вы оставили. Потому душа Назарея, она привязана к одному единственному источнику, это Бог. Важно ли мне, как вы обо мне судите? Важно ли мне, если вы подойдете после служения и скажете, Александр, спасибо, сегодня была такая хорошая проповедь, я получил столько. Дает ли это что-то мне? На каком-то этапе дает. На каком-то этапе, я вам откровенно признаюсь, я даже иногда домой после служения еду и думаю, позвонит ли мне кто-то на телефон или подойдет мне кто-то, скажет просто спасибо за проповедь. На каком-то этапе это важно. Но когда я приближаюсь к Богу, чем больше я к Нему приближаюсь, не обидьтесь, я вам правду свидетельствую. Меня это не интересует. Честное слово, правду вам свидетельствую, меня это не интересует. У меня один страх внутренний. Передал ли я то, что Бог положил в мое сердце? И я сам знаю, я получаю свидетельство от Бога, когда Он скажет, хорошо, ты сегодня не заботился о том, как ты будешь выглядеть и что ты скажешь. Ты сегодня передал то, что я повелел тебе сказать. Присутствует духовное одобрение моего труда. А часто получается, когда духовного одобрения от Бога мы не получаем, и я в том числе, я ищу этого одобрения от людей. Я человек. Я тоже поломаться могу, если у меня не будет поддержки. И когда люди часто говорят о поддержке, поддерживают друг друга, воодушевляют друг друга, комплименты давать друг другу, важно ли это? Очень важно, пока вы не стали Назареем. Но если вы стали Назареем, вы понимаете, что это вас даже раздражает. Потому что тот источник, от которого зависит ваша жизнь, молчит. И он не одобряет твоей проповеди или твоей жизни. А ты знаешь, что твоя жизнь от него зависит. И тебя начинает даже сердить, что люди подходят, тебе дают комплименты, а Бог молчит. Настолько духовный человек становится зависим от одного единственного источника, Святого Духа. Я говорю вам правду о том, что сам переживаю, с чем соприкасаюсь. Теперь мы идем дальше, потому что время быстро бежит. Значит, быстро закончить. Вино и всякого рода увеселение – это попытка человека уйти от действительности, уйти от реальности. Реальность слишком жестокая, слишком тяжелая, и человек ищет любого рода увеселения. Потому Бог сказал Назарею: «Нет, я буду твоим источником. Ты посвящил меня себе? Ты отделил себя для меня? Потому ты не должен ничем другим увеселять себя. Твой разум будет назидаться от моего духа. Я дам тебе все необходимое». Дальше. Волосы. Мы читаем о том, что Назарей не должен стричь волосы. Что здесь просто за смысл в этом всем? Вы знаете, мы люди воспитанные, цивилизованные. Мы обязательно делаем прическу. Сегодня моя жена говорит: тебе надо пойти в парикмахерскую постричься. Правильно. Совершенно верно. Потому что общество имеет какие-то культурные особенности, и мы каждый стараемся адаптироваться к этому обществу. Это абсолютно разумно. Мы следим за собой и за своей внешностью. Когда человек отделяет себя для Бога, он должен сохранить свою индивидуальность, свою оригинальность. Человек оригинальный. В человеке растут волосы, это создано Богом, и это есть оригинальность. И очень часто мир на самом деле повреждает нашу оригинальность. Он нас всех делает одинаковыми, потому что мы зависимы от общественного мнения очень сильно. Но Бог говорит: если ты отделил себя для меня, я хочу, чтобы ты не стриг своих волос. Я не призываю это в буквальном смысле делать никого. Не поймите меня неправильно. Вот. Я уверен, что сейчас об этом неуместно вообще говорить. Но в книге «Исход», можете не открывать, я вам быстро подарю очень ценный стих, когда Бог говорил с Моисеем в книге «Исход», в 20 главе, 24 стихом сказано так: «Если же будешь делать мне жертвенник из камней, то не сооружай его из тесанных». Тесать, обрабатывать. «Не сооружай жертвенник из тесанных камней, ибо как скоро ты наложишь на них тесло твое, ты осквернишь камни». Зубило или тесло, как здесь написано, это то, что... Ну как жертвенник построить из камней? Со всеми их шероховатостями, округлостями, не имеющими формы. Намного проще наложить тесло, создать определенную одинаковую форму, подогнать один к другому. Нам это проще. Вот что происходит, когда мы позволяем миру, традициям подгонять нас один к другому. Нам нравится, когда мы подогнаны один к другому. Одежда одинаковая, отношение к прославлению одинаковое. Никакой оригинальности проявляться не должно. Если на колени, так все на колени. Если встать, руки поднять, значит так. Если ты молишься так, если ты поешь на иных языках, нам проще всех, на всех наложить число. Но умирает оригинальность. Умирает в человеке самое ценное. Умирает в человеке сам человек. Умирает то особенное, что сделало его Александром. И мы даже не замечаем, как на самом деле мир и дьявол посягает на нашу уникальность. В каждом человеке своя гениальность. В каждом человеке есть свое сокровенное, Богом созданное, что человек может развить и именно этим угодить Богу, быть приятным, именно собой поклоняться Богу, собой, какой он есть. Но мир, религия любит число. Всех загнать в одно, под одно. Если мода пошла на такие прически, если мода пошла на такую губную помаду, если мода пошла так ногти украшать, если мода пошла на, там, на такую-то стиль одежды, Боже мой, кому-то подходит эта одежда, кому-то вообще как чучело огороднее выглядит. Человек, мода на это. Это мода. Мы не умеем просто обнаружить своей уникальности. Мы не умеем. Все в мире должно служить нам. Все должно действительно быть приложением к нам. Но я не могу стать приложением к миру и к моде и культурам. Я человек, созданный Богом. Потому Назарей – это человек, которому Бог сказал, волосы не стричь, ты осквернишь свое назарейство, если ты будешь выглядеть, как остальные люди. Я не буду распространяться, если бы я сейчас пошел даже в ту информацию, которая мне знакома о художниках и композиторах, что все стили, все новое, что рождалось в творчестве, рождалось и было непризнанным, потому что оно выходило за рамки популярности. Популярность завязывала всех в определенные рамки. Но человек, который дерзал ступить и позволить, знаете чему? Позволить внутреннему чувству выразиться, нарушить законы, которые существовали в какой-то сфере. Человек создавал новое. А как вы думаете, Бог творил мир? С чего он копировал Бог? Он выносил из себя. Весь творческий мир, всех птиц пернатых, крылатых, всех рыб разноцветных, Бог выносил из себя. Он их видел, вот эти все чудовищные образы подводного мира, от больших рыб до маленьких моллюсков. Это все видел Бог в своем многообразии, в своей творческой энергии. Он творил, он это видел. Видишь ли ты в себе? Человек, дорогой, видишь ли ты в себе? Или нам надо ослепнуть, потому что нас увлекают те вещи, которые есть вокруг нас, и мы просто в них преображаемся. Мы еще не поженились, а своей жене написал такое четверостишье. Мы век живем, где продают любовь, и все им сходит с рук, где лучше быть тебе слепой и мне слепым на все вокруг. Бойтесь коллективной смерти. Люди, бойтесь стадом быть. Бойтесь, чтобы мы были рабами просто общественного, коллективного. Бойтесь этого. Всякий раз, когда вы в коллективе, вы жертвуете собственной индивидуальностью. Вы жертвуете своей оригинальностью. Вы боитесь того, что дал Бог. Вы позволяете числу рубать вас. У вас умирает самое красивое, самое драгоценное, что, возможно, призвано сделать реформацию в нашем мире. Сохраните свою оригинальность. Прислушайтесь. Я опять вас, ваш взор возвращаю, в Духе Святом возвращаю к источнику. Источник внутри. Источник внутри. Не надо повторять меня, не надо повторять никого. Вы есть созданы Богом. Бог хочет, чтобы вы пили из источника Святого Духа. Внутри. Не позволяйте никому, никаким традициям сделать вас формой, подогнать один к другому. Будьте в Духе Святом сами собой. И последнее, что мы читаем, и что очень важное, это родственные узы, о которых здесь написано. Самые близкие люди для Назарея – это, естественно, родители, братья и сестры. Это семья, это родство, кровное родство. Это дом, в котором он родился. Как сейчас Николай, тронутый до слез, рассказывает, как он вернулся к своим детям. Мы тоже 2 недели не были дома, мы тоже вернулись домой. Вика не дает прохода, постоянно на каждом шагу ловит, обнимает, целует. Есть какие-то правила, братья и сестры. Правила, по которым у нас собирается сила. Библия говорит, когда сойдет на вас Дух Святой, вы примете силу. Самсон в назарействе своем принял силу. Сила – это определенная порция возможностей. У Самсона это были физические возможности. В человеке, на которого сходит сила Святого Духа, это определенная возможность с целью, и будете мне свидетелями. Так вот, есть порция силы, духовной силы. Сильный ли вы духовный человек? Сколько у вас силы? Являетесь ли вы свидетелем Христа? В каком смысле? А в простом. Я свидетель, что Иисус дает мне радость больше тех проблем, которых у меня есть. На меня сошел Дух Святой, и я могу в скорбях, в долине смертной тени открывать источники. Я свидетель. Посмотрите на меня. Люди вокруг меня 10 тысяч упали в депрессии из-за того, что упала экономика, а я стою. Это свидетель. Во мне есть сила утешения, во мне есть сила радости, во мне есть сила мира, сила победы над искушением, когда другие падают, а у меня есть сила устоять. Сила эта, это порция, определенная мера Божьих возможностей, и она прямо ощутима. Она ощутима душевно, она ощутима физически. Я задаю вопрос. Как эту силу можно генерировать, то есть собирать? Можно ли ее расточать? Можно ли потерять эту силу? Можно ли потерять эту силу? Она дается Духом Святым. Она присутствует на помазанниках, на зареях. Можно ли потерять силу Святого Духа? Можно. Можно. Прежде всего я скажу, как она собирается, за счет чего дается сила Святого Духа. Она написана так, у вас есть в бюллетенях, можете открыть Библию, 44-й Псалом, 8 стих. Там написано, за то, что ты возлюбил праведность и возненавидел беззаконие, за то помазал тебя, Боже Бог твой, елеем радости более всех соучастников твоих. Выделите вот эти слова, за то я помазал тебя. Вот за это отношение к праведности и беззаконию я помазал тебя. Помазание, которое сходит на нас, помазание, которое мы переживаем в силе Святого Духа, имеет конкретные основания. За то, что ты возлюбил праведность и возненавидел беззаконие, вот за это я помазал тебя. Помазание, которое сопровождается силой Святого Духа, пропорционально вот этому вот отношению к злу и добру, к беззаконию и праведности. 100%. Но вы знаете, у нас у всех есть ненависть к беззаконию, как сегодня Николай говорил о Хатыни, где жили 147 жителей, всех сожгли. У нас у всех есть ненависть ко всякого рода насилию. И у нас есть любовь, пусть тайная, внутренняя, но искренняя, к праведности, к торжеству справедливости. В каждом человеке это есть. Но что интересно, что эта ненависть и эта любовь проверяется только тогда, когда мы сталкиваемся с родственниками, или друзьями, или близкими нам людьми. Вот здесь зарождаются компромиссы. Где зарождаются компромиссы? Где человек поступается своей принципиальностью? Я принципиально за праведность и против всякого беззакония. И здесь хоп, и поймали моего сына на чем-то. Брата поймали на чем-то. Есть почва, есть среда, где наша категоричность проверяется. Присутствует ли в нас предвзятость? А люди так и говорят. И ты что, поступишь с родным сыном так? Так я твой друг. Один человек на днях пришел в офис, говорит, ты не можешь войти в мою ситуацию? Я от тебя такого не ожидал. Мы сколько знаем друг друга. Я говорю, слушайте, вы куда меня толкаете? Вы чего от меня хотите? А, компромисса. Компромисса, компромисса. Вот чего все хотят. И когда мы идем на уступки, на компромисс, сила Духа Святого убывает. Она теряется, сосуд лопает, и сила Святого Духа из помазанника уходит. Помазанник призван быть категоричным. Помазанник должен быть отделенным от родства прежде всего, больше, чем от врагов. Потому что, как мой отец когда-то говорил, в тюрьме сидел, у одного на шее была такая наколка здесь. «Боже, храни меня от друзей, от врагов я сам спасусь». И вот оно получается, что есть почва, знаете, как есть среда, где разводятся бактерии. Вот есть среда, это вам пророческое слово от Господа, как хотите, принимайте или не принимайте. Среда, где разводятся компромиссы, это родственные узы. Среда, где мы сдаем территории, где мы уступаем, где мы молчим, где мы не можем категорически отстоять правду, это самые близкие люди в нашей жизни. Жена, муж, брат, сват. И потому Назарей, он должен не прикасаться, даже если умрет отец или умрет мать. Назарей должен остаться принципиальным, отделенным для Бога, не оскверняя себе никакими родственными узами. Там генерируется сила. Что произошло с Самсоном? Самсону понравилась женщина. Вы знаете, что эта женщина, Судей, книга Судей, 16 глава, одна женщина, потом вторая женщина-блудница, потом Далида, это уже третья женщина у Самсона. Но что интересно, у Самсона помазание не убывало. Он еще не предал помазание. Вы думаете, в волосах Самсона была магическая сила? Ничего подобного, никакой магии в волосах нет. Волоса – это было условие назарейства. Это была неприкосновенность божественная. Нельзя было Самсону. Есть какая-то черта, можно, мы позволяем, мы падаем, и мы ошибаемся. Есть момент неприкосновенности духовной. А дьявол только того и ищет, чтобы путем компромиссов добраться до самой сути, где кроется сила помазанника. А сила помазанника кроется в бескомпромиссности, в категоричности, в принципиальности, в верности своему избранию. Как сказал апостол Петр, «Более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание». Поступая так, он сказал потрясающее обетование. Он сказал, поступая так, вы никогда не приткнетесь. Чуть ли не единственное место в Библии, которое гарантирует, что я не упаду. Я не приткнусь. Это обетование Божьего Слова, написанное вдохновенным Петром. Ты хочешь не упасть? Я хочу в своей жизни не приткнуться. Приткновение – это споткнуться, это подножка. Ты упал! Петр говорит, если вы хотите никогда не приткнуться, сделайте твердым ваше звание и избрание. Вы никогда не приткнетесь. Как его сделать твердым? Не подпускать к себе компромиссы. Сохранить избрание и сохранить призвание и оградить его. И что произошло с Самсоном? Он позволил компромиссам прийти. И она допрашивала, и вы же посмотрите, он первый раз погорел с первой женщиной, филистимлянкой. Он погорел настолько, потому что он вынужден был разгадать загадку. Представляете, муку в его душе. Он хотел этим филистимляне враги его. Филистимляне враги. В Самсоне есть ненависть к врагам и к беззаконию. В Самсоне есть любовь к Господу и праведности. До тех пор, пока не понравилась филистимлянка. Когда понравилась филистимлянка, здесь приходят компромиссы. Потому что компромиссы – это взаимовыгодные условия. И мы поступаемся определенной принципиальностью. Той угрожали филистимляне, мы тебя убьем и сожжем и тебя, и твоего отца, и твой дом. А здесь Самсон. И он знает, что они не разгадают загадки. Но когда она плакала день и ночь, все 7 дней, пиршество, свадьба проходит. В слезах, потому что те шантажируют ей. И представляете, он ломается внутри, чтобы ее не убили. Он ломается внутри и говорит: вы бы не разгадали загадки моей, если бы не орали на моей телице. Корову я обозвал ее. Так вот, что интересно, что Самсон, он уже испытал горечь внутри себя. В 16 главе повторяется то же самое. Он полюбил женщину, жившую в долине Сорек, имя ей Далида. Я быстро читаю 16 стих. И как она словами своими тяготила его всякий день и мучила его, то душе его тяжело стало до смерти. Не может он ее оставить. Привязался к ней. Привязался душевно. А она, у нее одна задача. Все свои ласки, все свое тело отдает. Все удовольствия ему доставит. У нее одна задача. Докопаться до силы. Испустить эту силу. Забрать из него силу. Забрать у помазанника силу. Нельзя Назарею привязываться. Нельзя. Назарей должен быть отделенным. Всякого рода увлеченность, чем бы то ни было, опасна для Назарея. Это среда, это почва для компромиссов. Он начнет извиняться, он начнет искать, он начнет извиваться, лишь бы не потерять то, что ему полюбилось. Всякого рода привязанность опасна для Назарея. Повторяю, это почва для компромиссов. Цель всякого компромисса – лишить силы помазанника. Забрать. Сила генерируется в принципиальности. Любить праведность и ненавидеть беззаконие. Но приходят определенные вещи, которые нам нравятся. И мы прямо чувствуем, мы это переживаем, что это забрало мое помазание. Я рассчитался за это удовольствие ценой собственного помазания. Я заплатил помазанием за это удовольствие. Иногда это может быть машина, дом, профессия, картина. Что хотите, может быть. И он открыл ей все сердце свое и сказал ей: бритва не касалась головы моей, я Назарей Божий, чрево матери моей. Если остричь меня, то отступит от меня сила моя, я сделаю слаб и буду, как прочие люди. Что ты наделал, Самсон? Ты предал помазание, чтобы не потерять эту Далиду, которая тебя доставала. Ты ей все, ты для нее все. Но она дьяволом поставлена, ты привязался к ней. У нее одна цель, она не с тобою. Зачем ты сердце открываешь тому, кто твой враг? Но он рассказал, и усыпила его Далида на коленах своих, и призвала человека, велела ему остричь семь кос головы его, и начал он ослабевать, и отступила от него сила его. Она сказала: филистимляне идут на тебя, Самсон. Он пробудился от сна своего и сказал: пойду, как прежде, и освобожусь, а не знал, что Господь отступил от него. И филистимляне взяли его, и выкололи глаза его, и привели его в Газу, и оковали двумя медными цепями, и он молол в доме узников. Цель дьявола – надругаться над всяким помазанником, забрать у него силу, связать его цепями, и насмеяться над Богом Израиля, насмеяться над Богом помазанника. Если вы чувствуете, что путем компромиссов, путем близких каких-то отношений, путем определенной увлеченности вы потеряли силу Святого Духа, у вас утекает сила где-то. Вы знаете это. Вы призванный Богом человек, и вы знаете, что вы пошли на какое-то определенное дело, и вы знаете, что там вы потеряли помазание. Вы скорбите в этом моменте. Знаете, что вам надо сделать? Вам надо вернуться на то самое место. Вам надо вернуться туда, где вы согрешили, где вы предали свое призвание, где вы оставили свое призвание, соблазнившись, прельстившись, разменявшись, заплатившись ценой помазания. Вам надо туда вернуться. Вернитесь туда. Вернитесь туда молитвенно. Вернитесь. Я вам свидетельствую за себя. Сколько раз даже в разговоре с человеком что-то недоскажешь, как-то утаишь, как-то смажешь, как-то лояльно ответишь. Нам всем не хочется конфликтов. Нам хочется так прожить жизнь как-то мягко, как-то никого не зацепив. Но помазанник или Назарей, это человек должен быть с твердым лбом. С очень твердым лбом. Однажды мне было пророческое слово. Позвонила женщина в 4 часа утра, говорит, я слышала голос от Бога с другого штата. И я должна тебе передать. Бог сказал, я делаю твой лоб, как кремень, как у Иеремии, твердым. Твоя категоричность будет ранить людей. И вот что делать этому Назарею? Я знаю, что моя категоричность ранит людей. Я знаю, я в субботу хочу извиняться перед вами, просить прощения за свою собственную категоричность. Я извиняюсь за свою неспособность, неумение сказать мягко. Но есть вещи, когда ты не можешь мягко сказать, понимаешь? Ты не можешь, и ты знаешь, что ты ночью не уснешь, если ты этого не скажешь. Ты просто не уснешь, потому что у тебя есть отношение к праведности и беззаконию определенные. И оно в тебе твердо сидит, пока это не касается близкого тебе человека. Я мягкий по характеру человек. Мне это неприемлемо, грубость или что-то другое. Но написано, что у пророка нет чести, особенно у родственников своих и в своем отечестве. Но он пророк. Зато он пророк. И знаете, что у него есть? У него есть помазание. Чести нет. И уважения нет. Но у него есть помазание. И пока он принципиальный, у него будет помазание. И я это говорю как пророческое слово многим людям, мягкосердечным. Если вы не станете на защиту христианских ценностей, если вы захотите мягко пройти по жизни, вы не сможете быть Назареем Божьим. Бог делает ваш лоб твердым, как кремень, как скала. Вы будете как ледокол, который ломает лед. Но я вам не гарантирую чести, уважения и признания. Я больше вам скажу, ни один пророк не умирал вне Иерусалима. Всех пророков убили свои. Не получится. Назареи Божьи, не получится. Сохраните помазание и отношения. Не получится, христиане. Я призываю вас не к грубости. Я призываю вас к абсолютной нежности, к абсолютной внимательности. Но знайте, что помазание там, где нет компромиссов. Там, где вы железно стоите, принципиально. За праведность и против беззакония. А Бог допустит, что первые люди, на которых испытается ваша категоричность, будут ваши близкие.
Мир тебе, дорогой друг. Ты прослушал проповедь «В чем опасность компромиссов?». Их очень много в нашей жизни, на каждом шагу, в большей или меньшей степени встречаются компромиссы. Мы не хотим конфликтов, мы люди мирные. Мы хотим проводить жизнь тихую и безмятежную, никого не трогать. И это очень хорошо. Тем более в нашем демократичном обществе, где столько меньшинств, где столько партий, взглядов, культур, этнических групп. Очень хочется как-то пройти, никого не зацепив. Но есть моменты принципиальные. Есть моменты, если хочешь, категоричные. И Бог это очень ценит в человеке. Именно принципиальность. Это именно то, на что посягает дьявол. Да, несомненно, Самсон ненавидел филистимлян. Это были враги Израиля и враги Бога. Но Самсону понравилась филистимлянка. И вот здесь ненависть и любовь переплетаются. И объект нашей любви или привязанности, он просто вынуждает нас идти на определенные компромиссы. И здесь дьявол добивается самого основного – лишить нас силы, лишить помазания. Потому что помазание сопровождает жизнь человека того, который категоричен, принципиален. Самсон рассказал секрет своей силы. Самсон, если хотите, он просто предал свое призвание, чтобы не потерять эту женщину, которую он любил. Я хочу помолиться с тобой сейчас, если ты знаешь, и помнишь тот момент в твоей жизни, где ты потерял помазание, где ты предал свое призвание. Библия говорит, старайся делать его твердым, твое звание и твое избрание. Тогда ты никогда не преткнешься. Бог простит тебя, Бог восстановит твое помазание, Бог вернет тебе силу, Бог вернет тебе дерзновение разговаривать с врагами Божьими. Просто не разменивайся. Цени тем, что дал тебе Бог. Дорогой Господь, я молюсь сейчас о каждом человеке, кто не устоял в определенной ситуации, кого дьявол сбил, кто плачет перед Тобой и знает, что он потерял помазание. Я прошу Тебя, Господи, прости всякого такого человека. Всякий, кто с чистым сердцем сейчас раскаивается в совершенном поступке, когда он разменялся, когда он потерял силу Святого Духа, потому что пошел на компромисс с чем-то мирским, что ему полюбилось, что ему понравилось. Я верю, что Твоя святая кровь омывает сейчас всякого такого человека. Я благодарю Тебя, что Ты возвращаешь человеку силу, Твое присутствие, Твое помазание. Так точно, как Самсон, когда он попал в рабство, у него снова выросли волосы, к нему вернулась сила. Он еще раз в своей жизни попросил Бога отомстить своим врагам. Я верю, что Ты даешь силу Твоим служителям, которые где-то не устояли, которые где-то потеряли, которые где-то разменялись. Господь, нам так нужна Твоя сила. Дай нам эту категоричность, дай нам эту принципиальность стоять за Твое Евангелие и за веру, однажды преданную Отцам. Я благодарю Тебя, что Ты услышал эту молитву и восстанавливаешь Твоих служителей. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Дорогой друг, я также хочу сказать, возможно, ты включил впервые такую вот христианскую передачу или случайно, как говорится, наткнулся на такой канал. Запомни одну интересную особенность, характерность. В Боге случайностей не бывает. Если ты попал на эту передачу, это однозначно Божья любовь и Божья забота проявляется о твоей душе. Это христианская передача. Христианство – это не религия. Это реальные, живые взаимоотношения с личностью Бога. Как мы разговариваем с тобой, так мы точно разговариваем с Богом. Как ты способен слушать, так способен слушать Бог. Истина, вся истина, если можно ее собрать в несколько выражений, она состоит в том, что Бог возлюбил человека. До такой степени, любовь тоже имеет меру, то Бог возлюбил человека до такой степени, что отдал Сына Своего, единственного, Иисуса Христа, вместо тебя конкретно, вместо меня, чтобы одновременно сохранить свою справедливость, которая требует наказать меня за мои грехи, за твои грехи, и проявить милость, пощадить человека, пожалеть. Он наказал наше преступление в лице собственного Сына. Это абсолютная правда. Это подтверждает история. Это подтверждают миллионы людей, жизнь которых изменилась благодаря тому, что они попросили Иисуса Христа войти в их сердце, в их жизнь, быть их Богом и Спасителем. Я хочу помолиться с тобой. Возможно, ты никогда этого не делал. Возможно, ты не знаешь, как это делается. Сделай это искренне, с открытым сердцем. Попроси Бога прийти в твою жизнь. Не бойся доверить Ему свои обстоятельства, свою ситуацию, свою проблему. Тебя никто так не уважает, не ценит и не любит, как Бог. Никогда никто нас не любил и любить не будет, так как Бог. Я хочу помолиться с тобой. Пусть это будет твоя молитва, но я помогу тебе. Повторяй за мной эти простые слова. Адресуй их Богу, всем твоим сердцем. И верь, что Бог слышит твою молитву. Дорогой Господь Иисус Христос, я верю, что Ты умер за мои грехи, так как Ты умер за грехи других людей. Я прошу Тебя, прости меня за все, что я сделал неправильно, где я огорчал Тебя своими неправильными поступками. Омой мои грехи Твоей пречистой кровью, пролитой на кресте. Войди в мое сердце, я приглашаю Тебя. Войди в мое сердце и будь моим Спасителем и моим Богом. Я верю, что Ты записал имя мое в книгу жизни. Прими меня и не отвергни меня. Я верю, что я Твое дитя. И Ты мой Отец, во имя Иисуса Христа. Аминь. Я поздравляю Тебя, я приветствую Тебя. Я могу со всяким дерзновением назвать Тебя братом. Мы братья, пусть мы не кровные братья, но духовные узы намного прочнее кровных. Я верю, что мы встретимся с Тобой в Царстве Божьем. Напиши мне, если у Тебя есть вопросы, желание пообщаться, напиши, и мы найдем возможным совершить нашу переписку, или разговор, или молитву, или общение. Мы будем рады служить Тебе, помогать Тебе. Во имя Иисуса Христа. До свидания.